смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. На минувшей неделе 30 сентября отмечалась память мучениц веры Надежды Любови и матери Софии. Эти имена, как и три понятия, обозначающие главные христианские добродетели, прочно укоренились на русской земле. И сегодня о вере, надежде и любви решили побеседовать Дарья Трофимова и протоиерей Георгий Чернышов в нашей постоянной рубрике «Мир и клир». Разговор получился довольно интересным. Предлагаю его вашему вниманию прямо сейчас.
Здравствуйте, отец
Георгий.
Здравствуйте, Дарья. Отец Георгий, сегодня предлагаю поговорить о вере, надежде и любви. Вот совсем недавно мы праздновали память этих святых, веры, надежды, любовью, матери их Софии. Вообще, вот эта история, наверное, действительно, она одна из самых трагичных, таких вот известных, общеизвестных. И многие, наверное, люди обычные, так сказать, вот глядя на их житие, может быть, удивляются поступку, скажем, поведению матери Софии. То есть как так? Вот твои любимые дочери, и ты их отдала... ну, скажем так, на смерть обрекла. И потом, ну, плакала на их могиле. Вот как это вообще понять с точки зрения христианской? Насколько это вот вообще оправдано?
На самом деле в житиях святых мы много встречаем мученических таких уходов.
Здесь дети?
С земли, да. Здесь дети. Дети и мамы. Ну, может быть, чтобы напомнить некоторым нашим телезрителям, о чем речь идет. В правлении императора Андриана, его правление было 117-138 год, было жестокое гонение на христиан. И в Италии, недалеко от Рима, жила семья София и дочери ее, Вера, Надежда и Любовь. Вот. София была вдова христианина, сама была благочестивая, и дочерей она не просто так назвала. То есть она назвала дочерей, в принципе, именами главных добродетелей христианства. Вера, Надежда и Любовь. И таким образом она их и воспитала. Удивительно то, что вот эта вот вдова, то есть слабая женщина, казалось бы, оказалась очень действительно сильной женщиной. Почему? Потому что не побоялась воспитывать дочерей именно в христианской вере. И эта семья открыто исповедовала эту веру. И когда начались вот эти гонения при Андриане, они не скрывали то, что они христиане. И понятно, на что они шли, то есть как бы для Софии, для ее дочерей было ясно, что рано или поздно их будут принуждать к тому, чтобы отречься от веры. Причем перед событиями, о которых мы будем говорить, очень много уже христиан пострадало. И так и случилось. Веру, Надежду, Любовь и мать Софию привели на суд в Рим. Вот. Ну и пошел обычный процесс в те времена. Их начали склонять к тому, чтобы они отказались от Христа. Вот. Естественно, давили очень сильно на мать, запугивали ее детьми, потому что для каждого из нас самое слабое место – это наши дети, потому что больше своих детей мы навряд ли кого-то любим. Вот. Что тоже немаловажно вот в этом вопросе. София показала, что дети не являются для нее кумирами и что больше всего она любит Бога. Это не какой-то крайний эгоизм по отношению к любви к Богу, а это действительно исповедование. И дети также были научены. Не то, что научены, а воспитаны. Потому что Андриан ведь приказал пытать детей. Каждую девочку пытали на глазах у всей семьи. То есть по очередности. Это такое психологическое, страшное психологическое давление на детей, то, что они видели мучения своих сестер. И ну, страшнее еще психологическое давление на мать. Причем понятно, что и в это время, и в то время были те люди, которые говорили, ты что, сумасшедший? Ты посмотри, как мучаются твои дети. Да ты просто скажи, я не верю в Бога. Там, просто принеси жертву, которую принуждали. Идите вы в свояси, делайте вы что хотите. Спаси детей-то. Но вот слово «спасение» для Софии, оно совсем иное значение имело. Так вот, мученики – это свидетели. Мученическая кончина не имеет целью умереть ради Христа. Мученическая кончина имеет основную цель – это проповедь христианской веры. Это свидетельство о том, что Христос на самом деле существует. Почему? Вот если посмотреть на страдания веры, надежды, любови двух маленьких девочек, то по-другому никак невозможно понять вот эту силу, эту мощь трех детей, которые вынесли такие истязания. Потому что если кто-то почитает жития их и вообще окунется вот в тот ужас, через который эти девочки прошли, тот поймет, что силе человеческой пройти через такое испытание невозможно. То есть как раз вот эти дети свидетельствовали о том, что с ними Христос на протяжении всех мучений. И София, мать, видя все вот это, она же тоже понимала, что с ними Бог. Что происходит с мучителями вот в этот момент? Ведь, ну, как правило, мучают только слабые. Слабые дети мучают котят. Слабые дети.
Да, самореализуются.
Да, самореализуются. Слабые люди только унижают себе подобных. Сильный человек, самодостаточный человек, никогда никого не обижает, никого не обзывает, никого не дергает. Он сильный, он сам себе достаточно. А вот люди, которые самые недостаточные, они, как правило, унижают. Ну, начальником человека сделали, и он всему миру покажет, что он может вот там сильнее физически человек, выше ростом там как-то, ну, не знаю, смирить, как у нас в христианстве это говорится, да? Так вот, люди, которые пытали веру, надежду, любовь и мать их Софию тоже, мы об этом чуть позже поговорим, это были слабые люди. Они же должны были это дело довести до конца. Потому что им было интересно, как так маленькие такое выдерживают. Ведь сами-то они понимали, что они такого не выдержат. Что, ну, стукните себе по пальцу молотком. Это какая боль. А когда там девчонкам полностью раздрабливали кости, это уже совсем другие вещи. И вот таким образом вот эти вот слабаки, они пытались доказать, что они сломаются, они не могут не сломаться, но они не сломались. И самое для них страшное, для мучителей, для Адриана самое страшное, было то, что не сломалась мать. Ведь для нее он придумал самую страшную пытку, которую могут придумать истязатели. На всем протяжении мучений трех девочек мать София наблюдала за этим процессом. И когда девушки, уже девочки отдали свой дух Господу, Адриан не убил Софию, он отдал ей тела дочерей. Ну и такой был жест благодушия, да, как ему, наверное, казалось, он позволил ей похоронить их. Но на самом-то деле он понимал, что он делает. То есть додавить ее, чтобы она поняла, чтобы она раскаялась уже на гробе своих дочерей, что я наделала. София не отходила, мы знаем, трое суток от могилы своих дочерей и с радостью предала дух свой ко Господу. И на протяжении всех этих трех дней она именно об этом и молилась, чтобы ей не остаться на земле, потому что все-таки она дошла свое мучение до конца. Вера, надежда и любовь свое мучение дошли до конца, а мать их Софии свое испытание. Поэтому она, как бы не получив ни одного удара плетью, приравнивается церковью как великая мученица. Понятно, что для людей-обывателей, как вы даже вначале сказали, это совсем непонятно. Ну как так вообще можно? Ну ладно, ты там взрослый, ну как же дети? Знаете, мученичество – это призвание. И мы знаем из истории церкви, что раньше запрещалось даже епитимию, большую очень накладывали на людей, которые шли добровольно на мученичество. То есть сами искали этого мученичества. Некоторых даже отлучали от причастия на много лет, если они вот так вот по своей гордыне, может быть, там самомнению шли на мученичество и не выдерживали, то есть отрекались от Христа. Мученичество – это призвание. Бог не экспериментирует с людьми. Бог не экспериментирует никогда со своими детьми. То есть это дается только тем, кто может дойти до конца. Мученик, свидетель. А свидетелей, конечно, всегда пытались убрать. И таких призваний очень много в жизни. Невозможно стать священником, потому что, ну, просто ты решил стать священником. Или тебе кто-то сказал.
Но если ты не справляешься со своим, так сказать, призванием, ведь мы же знаем...
Призвание, что... вот как раз, вот смотрите, есть большая разница. Призвание. Когда призывает Господь, Господь знает, кого призывает. Господь знает, что вот у этого человека, допустим, если Господь призывает к священству, Господь видит абсолютный потенциал этого человека к исполнению вот этих вот очень трудных обязанностей быть священником. А если к священству призывает человек человека, то, как правило, мы видим не очень хорошие результаты. Если же человек не справляется со своими обязанностями по призванию, это говорит только о том, что человек добровольно пытается сойти с того креста, который он на себя взял или который на него Господь возложил. Первая причина – это оставление молитвы. Первая причина – это оставление веры, надежды и любви. Потому что, чтобы действительно дойти свой путь до конца, ну, священнический путь или мученический путь, да, в человеке обязательно должно присутствовать все эти три добродетели. Вера, надежда и любовь. Потому что без веры человек даже думать об этом не будет. Без надежды человек будет бояться, а без любви ну, просто нету смысла тогда через все это проходить. А любовь, она, конечно, самое главное. Поэтому вера, надежда, любовь обязательно в этом случае.
Отец Георгий, ну, вот знаете, еще всегда вот у меня, ну, не то, что вопрос такой возникал. Вот вера, надежда, любовь, понятно, такие три добродетели. Но ведь как бы мать, это же тоже получается, вот имя Софии переводится как премудрость, тоже получается над всеми ними есть еще вот это что-то высшее.
Конечно. Вот как раз я и говорю об этом призвании. Ведь вера, надежда, любовь были тоже призваны, да? Не только там мамы свои, ну, прежде всего, конечно, мы говорим Богом, но управляли-то ими, воспитывала их, конечно же, София, премудрость Божия. София – это переводится как премудрость Божия, мудрость. И вот когда я говорил о спасении, когда люди говорили, наверное, скорее всего, ей, Софии, спаси своих детей, для нее, по ее мудрости, спасение совсем в другом. Жизнь человека, она временна. Единственное, только хотелось бы, знаете, сказать вот одну такую вещь очень серьезную. Нельзя, вот, так знаете, праздно рассуждать на эти вопросы мученичества, потому что мы живем сегодняшним днем. Что с нами было вчера, мы об этом уже говорили, мы знаем, все это уже в прошлом. Что с нами происходит сейчас, в данный момент, мы тоже видим, мы разговариваем, сидим. Но что с нами будет завтра, об этом мы не можем знать, это скрыто от нас Господом. Но ведь среди людей, которые живут сегодня, тоже очень много будет, наверное, когда-нибудь мучеников, людей, которые, может быть, сегодня им кажется, что они трусливы, а завтра явят такую смелость. Это будет свидетельство о том, что рядом с ними Господь, рядом с ними Бог. А просто так праздно думать об этих вещах, смог бы я или не смог, это просто глупо, по меньшей мере. Потому что никто из нас до конца не знает себя. И в Священном Писании поэтому сказано: «Всяк человек ложь». То есть мы можем себе представить, что мы уже герои, мы можем себе, особенно в состоянии неофитства, представить себе, что мы даже вот сейчас бы пошли бы и пострадали бы за Христа. Но мы не знаем, как мы себя поведем в тот момент, когда этот момент настанет. Единственное, что еще раз говорю, чаще всего, конечно, это же бывает по призванию Божьему. И это избранные люди, абсолютно избранные. Те люди, которые могут это понести. И вера, надежда, любовь и мать их Софии еще, знаете, вот Даша, является таким примером, который иногда очень часто посрамляет наше поведение. Нас никто сейчас, слава Богу, не мучает. Слава Богу, в нашем государстве сейчас для всех религиозных конфессий лето Господне. То есть, ну, каждый человек, в принципе, ну, может соблюсти то, что ему дал Бог, свободу. Свободу вероисповедания, свободу, вообще свободу своего мнения там, да. Но посмотрите, как часто мы боимся исповедовать то, что исповедуем. Вера, надежда, любовь и мать их Софии перед лицом смерти, перед лицом видимой смерти не побоялись исповедовать себя христианами. А как часто мы за собой замечаем, даже перекреститься-то не можем. Если дома даже вот кто-то перекрестился перед едой, то если он попал куда-то в кафе покушать, да, он и стесняется перекреститься. Или проходя мимо храма, или, ну, просто пожелать человеку вместо слова «спасибо» сказать: «Спаси тебя, Бог, за твое благодеяние». Мы стыдимся как-то исповедовать свою веру. Если посмотреть деревни, там где-то, там люди вообще стесняются в храм некоторые ходить, потому что они что-то скажут. Посмотрите на веру, на надежду и любовь. Есть одна причина. Если мы боимся что-то делать, значит, в нас нет веры, надежды и любви. Поэтому мы и малодушные такие.
Ну, дай Бог нам всем веры, надежды, любви.
Да, молитвами святых мучениц, веры, надежды, любови, Матери Софии. Господи, помоги нам всем.
Спасибо, Господи, отец Георгий. Что ж, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Храм – это место сокровенной встречи человека с Богом. Оно олицетворяет собой иную действительность, то небесное будущее, которого человечество еще не достигло, но стремится к нему. Поэтому особой трагедией во все времена для православного человека было разрушение храмов. В первой половине XX века волна таких трагедий прокатилась по всей России. Вот и храм в селе Поляна Рязанского района не избежал этой участи. К сожалению, о нем теперь свидетельствуют только архивные документы.
В XVII веке село Поляна Рязанского уезда относилось к приходу Преображенской церкви села Шумыш. И лишь в 1719 году в Полянах был построен свой храм, деревянный, освященный в честь Богоявления Господня, которому позже был пристроен предел в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца.
Впоследствии этот храм не сохранился, так как он сгорел. Вот. И после того, как храм сгорел, началось строительство большого каменного храма.
Строительство было закончено в 1910 году. Главный предел храма осветили, как и старый, в честь Богоявления Господня. Здание нового храма из красного кирпича величественно возвышалось над Окскими просторами. Купола церкви в ясную погоду были видны даже с набережной Рязанского Кремля. А в зимнее время в пургу и метель колокольня храма служила ориентиром, указывая путь ко спасению заблудшему путнику.
Был очень хороший церковь, каменная, большие, я помню, большие крыльца. Шла широкие и длинные крыльца были.
Церковь была украшена фресками с изображением святых. Окна украшали цветные витражи, обрамленные кованой узорчатой решеткой. В храме было множество старинных икон, некоторые из которых сохранились до наших дней.
Это и образ Матери Божией, и Дон Десятых праздников, это преображение Господне, Успение, введение во храм Пресвятой Богородицы, вот, и святых Антипия и Власия, вот тоже икона сохранилась. Все эти иконы находятся сейчас в нашем храме.
Все изменилось в первой половине 20-го столетия с приходом в село советской власти. Храм решено было закрыть, и даже во время войны служить молебны в его стенах запрещалось. Еще с дореволюционных времен священником в Полянах был протоиерей Вениамин Харьков, имевший родственные связи с ныне прославленным новомучеником Павлом Добромысловым. Протоиерей Вениамин Харьков, как и все священнослужители того времени, проявлял немалое мужество и стойкость веры. Отец Вениамин на свой страх и риск отпевал усопших. Но чтобы не нарушить запрет властей и не подвергать преследованию прихожан, он совершал этот чин в притворе храма. За преданность веры настоятель храма заслужил любовь и уважение верующего населения. Местные жители до сих пор вспоминают его добрым словом. После войны село стало интенсивно развиваться. Требовалось построить новую школу, поэтому церковь решено было разобрать на кирпичи с целью получить строительный материал для этого учреждения. Жители села как могли противились такому кощунству, плакали, пытались даже прятать ключи, но замки были спилены.
Плакали люди, конечно, туда бежали. Вот. У нас тут был мужчина, он полез на колокол и, наверное, упал, что ли, или что-то вот с ним случилось. Господь, наверное, наказал его, да, что он ломал.
Церковь все же сломали и начали строительство школы. Вот тут и произошло событие, которое навсегда отпечаталось в памяти местных жителей.
В 56-м году на этом месте, где вот выстроили школу, там в проеме окна, я не могу прям даже спокойно разговаривать, вот так вот в проеме окна, в это каждый вечер, вот когда на закате солнца обрисовалась эта Казанская Божья Мать. Тут столько было народа, столько собиралось, это и продолжалось, наверное, дни 7. Все это вот показывалось, и влезали на нее, и туда и руками трогали, и все. Ничего не пропадало, и вот прямо образ Казанской Божьей Матери.
Сейчас в Полянах стоит новая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Возрождение православной общины в селе началось в 2001 году. Новым настоятелем был назначен иерей Алексей Платилин. Администрации был выделен участок земли, на котором в короткие сроки на пожертвование прихожан была выстроена церковь, торжественное освящение которой состоялось 23 декабря того же года. Так уж вышло, что к моменту строительства на месте разрушенной церкви уже стоял частный дом. Поэтому возводить новый храм было решено на месте уничтоженного и преданного забвению во времена советской власти древнего кладбища. Жители Полян, как и миллионы людей по всей России, пережили трудные для православия времена, сохранили и принесли через всю свою жизнь веру отцов и дедов.
Но это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.